Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В Челябинском гарнизонном военном суде проходят предварительные закрытые слушания по делу рядового Андрея Сычева. На севере Жака в городе Киркук в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. В Санкт-Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе принимают участие около 3000 человек, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, а также главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации и конкурентные преимущества развивающихся стран. На открытии форума выступил президент России Владимир Путин. Из Петербурга с подробностями Михаил Соколов.
На форуме президент России Владимир Путин объявил страну одним из лидеров мирового экономического роста. Он сказал, что Россия уже не нуждается в заимствованиях. Объем ее резервов может превысить объем общего долга. По словам президента, российская экономика должна быть максимально открытой и прозрачной, а ограничения для иностранных компаний также должны быть прозрачны. Президент признал, в России не разрешены системные проблемы. Инфляция, монополизация, бюрократические препоны, коррупция. Владимир Путин сообщил, Россия намерена предложить себя в качестве площадки для всемирной выставки в 2015 году. Форум должен показать новые возможности России, заявила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Петербург стал российским Детройтом. Состоится закладка нового предприятия General Motors и будет подписано соглашение о строительстве автомобильного завода Nissan. Михаил Соколов, Радио Свобода, Петербург.
Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки экс-главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Сегодня истек срок третьего заключения Ходорковского в штрафной изолятор колонии. По информации Интерфакса, его уже перевели в обычную камеру. Сегодня же Читинский областной суд оставил в силе решение суда города Краснокаменска о неправомерности первого заключения Ходорковского в штрафной изолятор. В Челябинском гарнизонном военном суде начались предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
На проходящих сегодня предварительных слушаниях по делу рядового Сычева сторона обвиняемого Александра Севякова заявила три ходатайства – отвод ряда доказательств, перенос слушания дела в Москву и коллегиальное рассмотрение дела. Сторона рядового Сычева на предварительных слушаниях никаких ходатайств не заявляла и пока не планирует. Сестра Андрея Марина Муфер также заявила, что родные Андрея Сычева выступают за открытый судебный процесс, на котором бы и они согласились присутствовать. Журналистов на сегодняшнее заседание не пустили, обвиняемый в избиении рядового Андрея Сычева Александр Севяков не признает свою вину. Вот что мне рассказала Марина Муферт о том, каковы ее ощущения относительно настроя судьи.
Пока я его позицию не поняла, но в принципе выслушивают внимательно. Так как вот в основном ходатайство выдвигала та сторона, мы еще пока ничего, он так жестко просил аргументировать их ходатайство.
Напомню, по версии следствия, рядовой Андрей Сычев был сбит в новогоднюю ночь. Впоследствии ему были ампутированы обе ноги и проведены несколько других сложных операций. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака в городе Киркук в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Все взрывы были направлены против полицейских. Первая бомба взорвалась, когда на улице проезжала патрульная машина полиции. Почти одновременно раздался второй взрыв. Еще одно взрывное устройство сработало у ворот городского управления полиции. В Кэмп-Дэвиде в США продолжается двухдневное совещание президента Джорджа Буша с членами правительства, политическими советниками и военачальниками по ситуации в Ираке. Обсуждаются сроки пребывания американских войск в Ираке, деятельность повстанцев и рост насилия на религиозной почве, помощь в формировании иракских структур безопасности и восстановление экономики страны. Выступая на заседании, Буш сказал:
«Мы хотим заверить правительство Ирака в нашей поддержке. Все, что оно делает, очень важно, как важна демократия в Ираке, и не только для 12 миллионов граждан страны, которые пришли сделать свой выбор на избирательные участки, и для их семей, но и для победы в войне с террором».
говорил президент США. Сегодня в заседании по телемосту принимает участие иракский премьер Нули аль-Малики. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и семьей его ближайшими соратниками. Вчера судья решил не допускать на сегодняшнее заседание одного из обвиняемых, экс-главу иракской разведки и сводного брата бывшего диктатора Барзана аль-Тикрити, за нарушение порядка. Председательствующий на процессе также просил адвокатов соблюдать регламент и дать возможность суду завершить допрос свидетелей. Бывший иракский диктатор и семь его ближайших соратников обвиняются в массовом убийстве шиитов в деревне Дуджайл в 1982 году. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по регулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Глава Иранского высшего совета национальной безопасности Али Ларджани в свою очередь сказал:
«В этом пакете есть позитивное предложение, например, предоставление Ирану ядерного реактора. Кроме того, можно отметить предложенные Ирану консультации по вопросу о стабилизации обстановки в регионе и координацию действий в сфере безопасности. Мы намерены внимательно рассмотреть все это, поскольку стремимся к стабильности и безопасности в регионе»,
сказал Али Ларджани. В Сухуми встречаются президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Сергей Багапш, Эдуард Кокойте и Игорь Смирнов обсуждают перспективы урегулирования отношений непризнанных республик с Грузией и Молдавией. Ожидается, что в среду лидеры государств подпишут совместное заявление.
Радио «Свобода». Новости.
Первые испытания на животных вакцины против болезни Альцгеймера дали обнадеживающие результаты. Японские медики установили, что инъекции измененной молекулы ДНК стимулируют иммунную систему и способствуют уничтожению протеиновых бляшек в тканях головного мозга. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей в любое время можно прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Аганиров. Защита прав детей. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Координатор проекта помощи детям-сиротам Мурзик.ру Герман Пятов. Выпускница детского дома школы города Шуя Ивановской области Наталья Пегасова. Председатель муниципального совета Нарский округ Санкт-Петербурга Александр Каптурович. Исполнительный директор гражданской комиссии по правам человека Санкт-Петербурга Роман Черный. И журналист Дмитрий Беломеснов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». А теперь о главном. Что у нас главное? В Министерстве обороны знают, что у нас самое главное. Речь действительно пойдет о любви, о женщинах, о детях. Из послания президента Федеральному собранию 10 мая 2006 года. Президент, рассуждая о насущно назревшем переломе в демографической политике, имел в виду, конечно же, не своих детей, и не детей своих чиновников, и не детей денежных мешков, словом, не о детях и внуках всей той прослойки, нежно именуемой элитой или сливками общества, он переживал. Владимир Путин вынужден был в силу своей должности говорить о миллионах ребятишек, которым не выпала сладкая участь постигать знания в элитных колледжах Лондона или Парижа, накатывать в спецшколы под усиленной охраной и оттягиваться в ночных кабаках из расчета $5000 на нос. А обычным мальчишкам и девчонкам не до жиру. Получить бы дошкольное воспитание, окончить школу и вступить в жестокую схватку под названием «жизнь». Да это им еще, можно сказать, повезло, если в их жизни сопровождают, пусть и не обремененные тугими кошельками, но вменяемые и неподлые родители, вкладывающие в своего родного человека душу. Это уже великое дело. Родители являются законными представителями своих детей вплоть до наступления совершеннолетия, реализуют подавляющее большинство их прав и обязанностей. А как выживать лишенным родительского участия, особенно детям-сиротам? Давайте начнем наш сегодняшний разговор с этой самой незащищенной категории. Я предоставляю слово координатору проекта помощи детям-сиротам Мурзик.ру Герману Пятову.
Добрый день. Ну, действительно, кроме тех вот миллионов детей, у которых есть родители, есть еще дети, у которых отсутствует родительская опека, хотя де-факто родители зачастую существуют, но тем не менее у нас около 800 тысяч детей имеют статус, официальный статус сироты, то есть родители их лишены родительских прав. То есть чистых сирот среди них не более 10%. Вот это действительно дети, у которых действительно умерли там родители, а 90% около, ну, цифры колеблются в разных регионах, это дети, сироты при живых родителях. Но я хотел бы еще упомянуть не только о явном социальном сиротстве, которое вот, ну, где-то округленно называют цифру около миллиона сирот в России. Вот. На самом деле ничем от них не отличаются, но жизнь зачастую гораздо хуже. Есть дети латентные сироты, то есть это дети, у которых нет официального статуса сироты, но они ничем не отличаются от тех детей, у которых этот статус есть. Но проблема заключается в том, что они остаются в тех же семьях с родителями-алкоголиками, которые о них не заботятся. Дети, пока они маленькие, они побираются по помойкам, вырастают, начинают где-то приворовывать, чтобы просто как-то добыть пропитание. Из таких детей получаются дети Маугли. Вот, то есть это дети, до которых просто не добралась служба опеки, не добрались сотрудники внутренних дел по делам несовершеннолетних. То есть общественность как-то не обратила свое внимание, вот, и не занялась их судьбой.
Еще вы знаете, трудно бывает и внимание это обратить. Вот недавно показывали по телевидению. Ну, там соседи говорят, ну, она такая приветливая девушка, то есть вот они даже не знали, что у нее сын, а там вот 3 года этому сыну, вот он Маугли настоящий, то есть она его не уводила, там он весь вот как скелет. Она выходила там без него. Очень так улыбчивая, они не видели ее пьяной, понимаете? То есть вот как вот здесь вот поступать еще?
Ну, здесь, конечно, в этом и заключается трудность, потому что, как вы сказали, родители являются официальными представителями детей до их совершеннолетия. И в этом смысле, то есть судьба детей может быть закрыта и скрыта от глаз общества, пока ребенок, и в этом проблема, пока ребенок не окажется на улице. И поэтому у нас основная масса детей в сиротских учреждениях, она отражает именно вот этот аспект. То есть дети, 80% детей, это дети старше 11 лет. То есть это та группа, 80%, да? А 90% в целом это дети школьного возраста, то есть старше 7 лет. И это та группа, которую вообще практически не усыновляют, то есть или усыновляют, ну, крайне мизерно, вот, а усыновляют детей от 0 до 3 лет. Это вот основная масса.
А это, значит, подавляющее большинство, так называемое латентное сиротство, да?
Ну, я хотел сказать, что кроме миллиона, как бы вот, зарегистрированных сирот, есть несколько миллионов, по разным данным, до 4-5 миллионов, это латентное сиротство. То есть это дети, которые живут не в больших городах и не в средних городах, это в малых городах живут или на селе, то есть в деревнях и селах. Вот где до них трудно добраться, потому что там один участковый на несколько сел, и он просто не в состоянии, да, заниматься этим ребенком, и вот дети там, как говорится, живут вот на подножном корму. Вот. И потом уже, когда они могут уйти из родительского гнезда уже за пропитанием, вот тогда они попадают и становятся беспризорниками, попадают в поле зрения органов опеки, в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних, и в итоге попадают в детский дом.
И криминалов в том числе.
Ну и криминал, конечно же. Вот. И данные МВД, и прокуратура здесь самые достоверные. Вот единственные вот организации, которые у нас действительно занимаются защитой прав детей и прав детей-сирот, в особенности, это прокуратура.
Трагические цифры вы привели. 1 миллион – это сирот зарегистрированных, 4-5 миллион – незарегистрированных. И сколько в деревнях еще, да?
Ну, это... по данным Министерства образования, если быть точным, данным Министерства образования, но они, я думаю, не совсем, может быть, полные, это около 760 тысяч официально зарегистрированных сирот. Вот. Но, опять же, надо сказать, что у большой части из них есть родители живые, но лишены родительских прав.
Нам надо будет поговорить о правовых статусах тех детей, которые зарегистрированы, которые находятся в детских домах, да? Угу. Уже вот Андрей прислал сообщение. В России, ну, так категорически пишет, во всех детских домах педагоги буквально издеваются над детьми, особенно в интернатах для больных детей, психически нездоровых. Это, кстати, тема Романа Черного. Он на связи с нами, Роман Черный, да?
Карен, я на связи.
Да, ну вот мы слушаете сообщение Андрея. Особенно психически нездоровых. Если обычные дети могут как-то обратиться в соцзащиту, то больные дети не имеют никаких прав, их просто не будут слушать.
Да. Ну что ж, я не соглашусь с уважаемым радиослушателем, что во всех интернатных и сиротских учреждениях издеваются. Нет, слава тебе Господи, не во всех. Мы помогаем 56 достаточно нуждающимся интернатам, там нет такой картины, но... Насчет детей, у которых, скажем, инвалиды, умственно отсталые дети, которые воспитанники коррекционных сиротских учреждений. Вот у меня такой пример. У меня вот лежат бумаги. Это переписка с Генеральной прокуратурой и с областной Тверской прокуратурой. То есть в 2004 году я вынужден был обратиться в Генпрокуратуру с обращением по поводу того, что Рыбинов Алексей Петрович, это зам директора интерната Торжокского детского дома для детей-сирот с одержкой, ну, там, с отставанием развития, вот, он выгнал двух девочек 9 класса, и в течение полгода они даже не могли вернуться. Вот, ну, возник скандал, там ко мне обратились, официально обратились 5 человек, сотрудников этого учреждения.
И как вы реализовали это право, давайте мы немножко попозже расскажем.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
А мы продолжаем передачу «Человек имеет право», посвященную защите прав детей. Сейчас мы говорим о самой незащищенной категории детях-сиротах. И вот, Герман, еще раз, как фамилия этого директора?
Не, он не директор, он на тот момент был заместителем директора по воспитательной работе Рыбинов Алексей Петрович. Это Торжовский район, поселок Зеленый, интернат для умственно отсталых детей-сирот, значит, Тверская область.
Взял и выгнал на улицу.
Да, он просто выгнал двух девочек, им, правда, 16 лет, но они умственно отсталы. И полгода они вот... В течение полугода несколько раз пытались вернуться, он их выгонял. Вот. А я пригласил корреспондента Александра Самая, Ксения Крихели. Мы там побеседовали, выяснили. Там есть даже аудиозапись этих опроса девочек. У меня вот здесь на столе есть копии их письменных личных заявлений. Но эти письменные личные заявления были не признаны, потому что сказали, что дети недееспособны, умственно отсталые. Вот. Но здесь еще есть копия письменного заявления неумственно отсталых воспитателей в количестве 5 человек подписанных и обращение на имя там, меня, как, на мое имя, как руководителя организации по помощи сиротам. Вот. И как бы там как бы копия, значит, вот к правозащитникам. Вот. И мы вынуждены, ну, на нас как бы очень негативно отреагировала администрация этого детского дома, там коллектив поднялся, да, что вот вы там вмешиваетесь в наши внутренние дела. Вот я сказал, что я некомпетентен, я не Министерство образования, не прокуратура, я передал все, вот все эти документы в прокуратуру, в генеральную, они, соответственно, обратились в областную, и Торжовская районная прокуратура очень хорошо отработала по этому факту, там нашлась масса нарушений прав детей и сирот, очень навели большой порядок, большое спасибо.
То есть вот, по этому направлению прокуратура все же работает.
Она, да? Отработала, да, но, к сожалению, что для меня было странно.
Наказали этого?
Вот этого человека, я даже не знаю, там он так остался работать на том же месте.
А вы понимаете, что он преступление совершил?
Я понимаю, то есть мы и об этом пишем, и передаем вот эти вот статьи в обращении, по которым можно рассматривать это нарушение. То есть там есть совершенно конкретные статьи.
Вот наш эфир еще раз как бы считает то, что мы вот на контроле держим эту фамилию вот этого человека, вот еще раз его назовите.
Ну, что удивительно, да, да, Рыбинов АП, и я просто...
Господин Рыбинов, да, до сих пор работает
он
в Торжовском.
Он до сих пор там, да, работает, да, в этом-то Торжовском, ну, вот это, да, в поселок Зеленый, интернат для детей-сирот восьмого вида. Вот, и достаточно странно. Ну, как говорится, это не мой вопрос, прокуратура отработала, значит, они не нашли, может быть, состава. Они ответ заключили, что ваше обращение, поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, об оказании психического давления направлений на воспитанников Торжовской сельской специальной коррекционной общеобразовательной школы интернат для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей восьмого вида, такое длинное название, со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе Рыбинова А.П. прокуратуры области рассмотрены. Значит, факты подтвердились. В результате настоящей проверки выявлены другие нарушения.
Да, и все, да. Уважаемые господа из прокуратуры, человек совершил преступление, да, подтвердились, тем более вы пишете факты, значит, надо все-таки за это как-то наказать человека, а тем более, чтобы он не работал хотя бы в этом детском доме.
Ну, да. Это не мне решать, это, как говорится, пусть есть там, а у нас Министерство образования есть.
Пользуясь эфиром, да, но есть это прокуратура Ивановская.
Нет, это Тверская область, да. Торжевская район. Район, Тверская областная прокуратура. Значит, это было 2 года назад, я обращаю ваше внимание, это был ответ, пришел 15 июля 2004 года.
И он до сих пор работает. Значит, должна генеральная прокуратура
заняться этим делом. Нет, они проверили, отчитались, они выполнили свою работу.
Ну что ж, значит, мы видим, что с помощью вашей организации права детей, сирот все же реализуются, но, однако, не все воспитатели вот такие вот мерзавцы.
Нет, к счастью, это исключительный случай, который нас заставил так обратиться, мы, в общем-то, не обращаемся в Генпрокуратуру, слава тебе, Господи, у нее и без нас работы хватает.
Года 3-4 назад я вот объездил, кстати, несколько детских домов, и у меня не осталось плохого впечатления от них, да, то есть, ну разные, но есть, конечно, да, но были, конечно, ситуации, когда вот я видел, что директор, это отвратительно, когда там директор, он подъезжает на огромном Мерседесе, на лимузине, да, вот, демонстрируя свое...
Бывает.
Да, не знаю, но когда я у него спросил... А зачем вам это? Вот такой лимузин в сиротском учреждении. Он говорит, а для представительства вот надо куда-то выезжать, и они видят, вот директор, вот я на такой машине, со мной по-другому разговаривает. Ну, в общем, да, смех. Это... Роман, вы с нами на связи. Черный, да?
Да, да.
Да, вот смотрите, значит, дети-сироты – это самые незащищенные категории детей. А среди них еще самые незащищенные – это задержка психического развития.
Да.
Вот о чем говорил сейчас вот Герман Пятов.
Да, думаю,
да. И вот что вы можете об этом рассказать, так как вы большой специалист, как права ущемляются и как вы помогаете реализации и восстановлению справедливости по отношению к этим детям?
Спасибо большое за вопрос. Действительно, это одно из приоритетных направлений деятельности нашей организации. Мы стараемся делать все, чтобы помочь таким детям. Я согласен с тем, что, конечно, нельзя мазать все черной краской всех сотрудников этих учреждений, но, к большому сожалению, у нас очень много... претензий, скажем так, к работе этих учреждений. Ну, перво-наперво проблема заключается в том, что многие правозащитники, и мы были этому свидетелями, когда дети, по сути дела, получают ярлыки, попадая, скажем так, сначала в дом ребенка, затем попадая в соответствующий коррекционный детский дом, да, то есть вот когда психолога медико-педагогическая экспертиза, которая за 10-5 минут иногда, значит, решает судьбу ребенка и, так сказать, что называется, приклеивает ярлык, да, задержка психического развития, затем ребенок попадает в коррекционную школу, в соответствующий детский дом, и вот там образование, мягко говоря, оставляет желать лучшего, условия содержания также, и тут нужно много говорить, конечно, об этих вещах, но я вот скажу следующее, скажем, у нас был случай с Диной Захаренковой, сейчас она уже выросла, эта девушка, у нее детский церебральный паралич, но, в общем-то, она нормально, интеллектуально сохранна, и, по сути дела, находясь вот в этом вот детском доме для детей с задержкой психического развития, не получила образования, и образование она получила только находясь в институте Турнера, то есть, представьте себе, уже, так сказать, когда ей было почти 16 лет, там педагоги за 2-3 года обучили ее, и она, по сути, стала грамотной, то есть научилась читать,
читать,
писать.
Это вина была детского дошкольного учреждения, да?
Да, конечно, конечно. И есть другая очень-очень...
А назовите его. Кто вот так ущемил право этой Дины?
Я думаю, что все-таки, Карен, я не буду этого делать. Вот. Но это произошло у нас в Петербурге. Вот единственное, что я скажу. Вот. Я скажу еще следующее. Скажу, что очень большой проблемой является вот тот период, когда, скажем, дети, они становятся совершеннолетними, да, если им поставлен вот такой диагноз, задержка психического развития или умственная отсталость. то дальше они должны переходить во взрослую жизнь. Они, как дети-сироты, они имеют право на получение жилья, причем на внеочередное получение жилья. И вот здесь масса трагедий, потому что многих детей совершенно нормальных, их переводят в психоневрологический интернат только потому, что у них вот есть вот такой вот ярлык, и им не нужно тогда предоставлять жилье. И приходится вот сейчас вот многие из тех ребят, кто сейчас молодых ребят, выпускников детских домов, кто находится сейчас вот в таких в психоневрологических интернатах, приходится просто баталии выдерживать и добиваться, чтобы в конце концов они получили жилье. И у нас есть положительные результаты. Вот, например, из психоневрологического интерната номер 10 Евгений Сенькин, сирота. Он, кстати сказать, вот тоже сирота при живых родителях, у него жива мать, но тем не менее она от него отказалась, и он с родильного дома, так сказать, уже дальше путешествовал по домам ребенка, по детским домам. Вот, и мы добились того, что этот человек, что этот парень, он получил жилье. У нас есть и другие положительные.
Квартиру прям отдельно дали, да?
Нет, он не квартиру получил, он получил комнату. Он получил комнату. Вот с квартирами я
ну,
еще
в Санкт-Петербурге,
пока...
да?
Да, слава богу, он получил в Санкт-Петербурге. Этого нам удалось добиться.
А какой диагноз у него вообще?
У него задержка психического развития. Но вы знаете, тут с диагнозом какая штука?
Не, ну почему психоневрологический интернат, это не задержка психического развития, это что-то более серьезное.
Герман, я вам скажу следующую вещь.
Вы, нет,
на самом
врач,
деле,
поэтому
я тоже врач. Герман, я тоже врач, и я вам скажу, что и я прохожу специализацию по детской подростковой психотерапии, но я не хочу, опять же, касаться вот этой вот медицинской темы. Почему?
Не,
потому
ну,
что...
почему? Это конкретная
одну секунду,
вещь.
Одну секунду, я вам скажу, почему. Проблема. Я вам скажу, почему. Потому что вы, когда вы работаете с ребенком, да, когда он находится в детском доме или в психоневрологическом интернате, то вы, в принципе, по закону не имеете права знать, какой у этого ребенка диагноз. Если вы это знаете, то значит, так сказать, сотрудники интерната или сотрудники детского дома нарушили закон. Потому что в законе о психпомощи там черным по белому прописана статья о медицинской тайне. Извините, там перечислены те люди, кто имеет право по закону
это
получить
тоже,
эти данные.
Да, Роман, это это тоже права вот этих детей, да?
Это очень чтобы... серьезно.
Серьезные права их, да?
Конечно,
чтобы не знали
конечно.
Об их диагнозе.
Это абсолютно так, потому что когда...
А Герман машет головой нет.
Если ребенок находится в таком учреждении, это уже говорит о том, что у него определенный диагноз становится. Потому что если, например, это интернат для этих восьмого вида, да, для это конкретно олигофрения легкой степени. Если это более тяжелая степень олигофрении, то они находятся в другой системе. Это не система Министерства образования, это система соцзащиты, это интернаты для детей-инвалидов с психоневрологическими нарушениями. И
так,
поэтому, что... собственно, почему и квартиру ребенку не давали, скорее всего, мы могли медвежью услугу оказать, насколько он дееспособен, потому что он остается с этой квартиры, быстро лишается этой квартиры, остается на улице без ничего, а по факту ему квартира уже выдана. Поэтому здесь большой вопрос...
С помощью опекуна вы имеете в виду, да?
Ну, там, потому что он же не дееспособен реально. То есть ребенок есть, например, вот восьмого вида, он относительно дееспособен, но такого ребенка все равно легко обмануть, вовлечь в любую
Роман,
там,
а были случаи такие, что вот дали да, квартиру, да, да, и вот опекун какой-нибудь, мерзавец, извините, да, вот
да.
С его помощью лишили на квартиру.
Да, Карен, конечно, такие случаи бывают, но вот когда мы говорим о медвежьей услуге, здесь у нас принципиально другой подход у нашей организации. Вы знаете, мы солидарны со многими западными психологами, которые на самом деле особенно-то не интересуются диагнозами, которые получили эти дети. Главное, это реабилитация вот этих детей и то, насколько они могут жить. Это первое. Теперь, что касается того, что они дееспособны. Да, дееспособность — это не медицинский термин, это термин юридический. И да. Только суд решает, вот, дееспособен человек или нет. Теперь, что касается опекунов. Безусловно, таких случаев достаточно много, но все-таки, когда речь идет об опекунах, то речь идет о недееспособных гражданах. Вот, мы говорим о дееспособных ребятах, о тех ребятах, которые, по сути дела, совершенно нормальны, но их единственная проблема заключалась в том, что ими не занимались реально, именно поэтому они получили ярлыки. И когда они получают квартиру...
Петербурга, вот я хочу, ну, пока да. Еще у нас время, она вот отслеживает нарушение прав детей вот здесь? Вот, вот
это хороший вопрос, Карен, большое вам спасибо. Я вам скажу следующее. Прокуратура, в общем-то, как правило, она старается работать вот по таким, по обращениям нашим, по жалобам, но здесь вопрос в другом, понимаете? К сожалению, недопустимо часто, по нашему мнению, прокуратура все-таки подходит формально к этим проверкам, то есть пишется запрос в учреждение, вот соответственно, соответствующие, или пишется запрос, скажем, в комитет по трудосоциальной защите или в комитет по образованию, значит, дальше, значит, они отписываются, и, понимаете, это несколько формально, но тем не менее, у нас есть случаи, когда реально...
Занимаются. Да, у нас есть звонки, но это будет после перерыва. Вот Александр Добрый прислал сообщение. Гарантия по социальной поддержке государства детей-сирот и детей без попечения родителей выполняется крайне плохо. Особая важность обеспечить этих детей жильем. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Не пропустите в программе «Время гостей». «Зеленая Россия» и «Солдатские матери» слились с «Яблоком». Сможет ли объединенная партия стать парламентской? Почему «Яблоку» не по пути с СПС? Об этом лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Ведет передачу Анна Качкаева. Повтор в среду в 4 часа утра. После краткой сводки новостей мы продолжим программу «Человек имеет право» о защите прав детей. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин, выступая на открытии форума, заявил, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. В Челябинском гарнизонном военном суде проходят предварительные закрытые слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. Старший сержант Александр Сивяков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, вины не признает. Его адвокаты подали сегодня несколько ходатайств, в том числе об исключении из дела всех показаний Сычева, так как он мог их дать под воздействием лекарств. Прокуратура Москвы сообщила сегодня о раскрытии дела об убийстве в 1994 году известного предпринимателя Атария Квантришвили. Задержаны организаторы и исполнители убийства, участники так называемых «Ореховской» и «Медведковской» преступных группировок. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки экс-главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Все взрывы были направлены против полицейских. Президент США Джордж Буш совещается в Кэмп-Дэвиде с членами правительства, политсоветниками и военными начальниками по ситуации в Ираке. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас распорядился привести силы безопасности в полную боевую готовность. Это связано с новыми столкновениями между вооруженными сторонниками возглавляемого Аббасом движения «Фатх» и боевиками «Хамаса». В американском штате Флорида в связи с приближением тропического шторма Альберта объявлена эвакуация жителей.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Оганес. Тема передачи «Защита прав детей». В программе участвуют координатор проекта помощи детям-сиротам «Мурзикру» Герман Пятов, выпускница детского дома-школы города Шуя Ивановской области Наталья Пегасова, председатель муниципального совета Нарский округ Санкт-Петербурга Александр Каптурович, исполнительный директор гражданской комиссии по правам человека Санкт-Петербурга Роман Черный и журналист Дмитрий Беломеснов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». И заканчивая исследование ситуации с детьми-сиротами, самыми незащищенной категорией детей, тут вот видите, слушатель, он совершенно справедливо обращает внимание на обеспеченность их жильем. Это самый главный вопрос. Это, конечно, не только для детей, это сироты, и взрослый человек тоже хочет жить отдельно, и у взрослых семей это жилья нет. Вот, но оно здесь, это сироты, им особо важно.
чтобы иметь свой угол. Вот скажите, пожалуйста, я хочу обратиться к Александру Георгиевичу Каптуровичу, председателю муниципального совета Нарвский округ Санкт-Петербурга. Вот у нас установилась уже добрая традиция, находят люди, которые принимают решения наконец-то, да, из Генеральной прокуратуры был представитель в прошлой передаче, из управления исполнения наказаний приходил, сейчас вот пришел Александр Каптурович. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, вот удается ли вам там с вашей вот помощью, с помощью санкт-петербургских властей вот реализовывать это право на жилье вот детей-сирот?
Да, спасибо. Вот я просто хочу начать, наверное, обсуждаемая тема достаточно актуальна на сегодняшний момент. И вот обеспечить право детей-сирот, обеспечить их жильем после того, как они выходят из детских домов, конечно, вопрос этот решается. И я думаю, что благодаря, с участием, наверное, органа опеки и попечительства, непосредственно этим вопросом занимаются органы местного самоуправления, это исключительно их право, отслеживают и контролируют этот процесс предоставления жилья. И для того, чтобы все вопросы, которые возникают с недвижимостью, а тем более опекаемых, находящихся под опекой детей, или даже не только находящихся под опекой детей, но и других, вопросы эти держатся на жестком и строгом контроле.
У меня будут к вам вопросы еще по отношению и к другим детям, не только к детям-сиротам, а вот, Герман, в завершение, да, вот о детях-сиротах. Сколько, вот есть ли статистика, выделено жилье?
Нет, ну что вы, откуда такая статистика, если у нас нет точной статистики вообще по количеству детей-сирот, и никто, по-моему, ее не ведет так особо. Вот. Но могу сказать, что на сегодняшний день дело с жильем стоит не так уж плохо в целом, да. Вот. Почему? Потому что сейчас вот депутаты Госдумы обратились к Фродкову с просьбой выделить в бюджете на 2007 год средства из федерального бюджета на внеочередную закупку жилья. То есть ребенок-сирота должен получать не первоочередную, а вне очереди квартиру, то есть сразу. Вот он вышел, да, ему должна быть квартира. Но дело в том, что в части случаев за ребенка, поскольку у него живы родители, закрепляется жилье в квартире родителей. И таким образом ребенок-сирота по выходе из сиротского учреждения попадает в этот вертеп, где родители могут там вести абсолютно асоциальный образ жизни, пить, там, наркоманить. Ну, такой приют, такой притон бомжеский или алкогольный.
Получается, что это мифическое право.
Ну, не совсем, нет. Не все так плохо. Здесь, конечно, государство работает, должен сказать. Но проблема была в том до сегодняшнего времени, что это реализация права на жилье по законодательству, жилищному кодексу и так далее, оно ложилось на плечи региональных бюджетов, которые зачастую на сами дотационные, денег нет. И ребенка, значит, вот выпускают из детского дома, значит, ну, его там в училище пихают, там, без относительно его желания, и дают общежитие. Ну, и пока он там кантуется, где-то ему комнату или квартиру выделят. Вот, но в части случаев, значит, формально ему выделили квадратные метры в квартире, они есть, квартира есть, квадратные метры есть, прописка есть. А то, что он приходит туда, там нет ни унитаза, ни раковины, ничего, там пьяные родители там, или кто-то оставшийся из них и так далее. Или если родители к этому времени уже от алкоголизма померли, он приходит в квартиру без окон, без дверей, без сантехники, без ничего.
А у меня еще закралась такая мысль, вы знаете, ну как у юриста, а может быть, даже выгодно, чтобы ребенок был недееспособным, и тогда, значит, ему предоставляется отдельное жилье с помощью опекуна. Роман, может быть, это вот действительно имеется такой вот ход, да, чтобы сделать вот, в общем-то, дееспособным или ограниченно дееспособным, там, недееспособным, и тогда право на жилье будет реализовано в полной мере.
Вы знаете, как, на самом деле ситуация более простая. Насколько я знаю, все-таки, ну, это, еще раз говорю, это то по тем данным, которые есть у нас, да, что все-таки в том, что касается выпускников детских домов, особенно коррекционных детских домов, то все-таки всегда стараются, вот, насколько это возможно, как можно больше людей поместить в психоневрологический интернат, чтобы не предоставлять им жилья, потому что вот эта ситуация, которая есть. Но какие-то махинации с жильем, они всегда возможны. возможно, и здесь все держится на этичности конкретных сотрудников органа опеки и попечительства. С моей точки зрения, это слава богу, что опека и попечительство было передано как предмет ведения вот, муниципальной власти, потому что все-таки за муниципальной властью у обычных граждан и у общественных организаций контроль больше, и с ними взаимодействовать проще. Они чаще и лучше идут на контакт.
Видимо, вот, поэтому... это отдельная сложная тема. Вот как, кстати, и право на усыновление. Это тоже, да, на право ребенка. Да, у нас вот приходит сообщение вот на пейджер об усыновлении. У меня масса материалов о том, что готовится изменение в законодательстве, о том, что запретят усыновлять иностранцам вообще, запретят усыновлять иностранцам, да, детей в России, потому что они с ними плохо обходятся. Уважаемые радиослушатели, значит, те, кто вот присылает сообщение об усыновлении, я вот обещаю, вы прямо пометил себе, сделать тему на право на усыновление. А сейчас давайте предоставим слово Наташе Пегасовой. Она как раз вот закончила детский дом на школу
в городе Шуе,
городу Шуе, Ивановской области, да. Ей сейчас уже 20 лет, да? Угу. Она уже работает, да. Но я хотел заодно вот и Германа спросить еще, да? Ведь вот человек вышел из заведения, угу. Но вы его не бросили. Вот она сидит, она, да. Я понимаю, так и устроилась на работу с вашей помощью.
Ну, да. Наташа сама может много
пусть расскажет, рассказать. Да. Пожалуйста, Наташа. Да.
Добрый день. Я закончила детский дом. К нам вот команда Мурзиков, они приезжали довольно давно, контролируют у нас. И где-то я училась хорошо, и они обещали вроде помочь мне, ну, взять Москву, устроить на работу. Вот, сначала сказали, закончи колледж, но после меня... Нас троих всего было, трое человек, которых послали в колледж за хорошее поведение. Остальные все в училище пошли, там, ну, не спрашивают, как говорится, хочешь ты, не хочешь, куда хочешь. Даже, может, в принципе...
На швею, на мотористку, да, да. В Ивановской области, да, видимо?
Да. Ну, это да, в городе Шуе, а там училище есть, вот всех туда. Вот, и я закончила колледж, и вот... Пока я училась, тоже Герман мне звонил, мы созванивались, встречались, он спрашивал, как там учеба, как что, и я закончила, когда я пришла, ну, еще поступала там, в Ивановскую область, в университет, вот, пришла, как там заканчиваешь, все, из общежития, пока ты 3 года учишься, в общежитии ты прописана, потом тебя сразу выписывают, все, и иди прописывайся, где там, по месту, ну, где-то родилась.
Сейчас вы прописаны?
Я сейчас прописана, вот буквально недавно ездила, сама добивалась, чтобы меня прописали по месту, ну, где раньше родилась, где родилась, родители, да.
А где это?
Это Ивановская область, поселок Пестяки. Вот. Дело в том, что...
Кто там живет? Вот,
там, ну, у нас с сестрой, ну, там с сестрой прописана, старшая сестра.
Родители где?
Вот. Родителей вообще нет. Вот. И дело в том, что никто, я лично сама ездила, да, потому что я пришла к нашему директору колледжа, он сказал, я просила, чтобы оставили хотя бы до лета, до конца лета в общежитии, чтобы ну, как-то с учебы хотя бы узнать, там, ну, готовиться в институт. Вот. Он мне отказал. Он мне сказал, я не имею права вроде тебя оставлять здесь, почему я должен за тебя отвечать, вот, вроде езжай там, прописывайся, живи.
Ну, прописали вот или нет в итоге сейчас?
Я сама, да, ездила буквально вот год
сами
назад.
Поехали.
Да, сама поехала там в районо, ходила, вот, меня не хотели там прописывать, вроде говорили, на каком основании, я говорю, вроде так как я сирота, вы мне обязаны дать жилье. Вот, тем более у нас дом был раньше, где мы жили, его продали. Вот, и продали, я не знаю, на каком основании. Вот, и нам дали, вот, сестре, да, вот сначала сестре, когда она раньше вышла из детского дома, вот, ей дали бывшую кухню детского садика.
А кто продал, куда продал?
Продали другим людям. Ну, а кто там продал...
Это же тоже преступление, совершенно преступление.
Ну, это понятно, абсолютно, но а там, да. Не знаю, как...
А вы установили, на Герман не установили? Кто
знаете,
чего продал?
Карен, нереально просто ездить, это вот концы, это 350 километров от Москвы, ну, там, да, в глушь, это... и каждый, а у нас 56 детских домов, 4,5 тысячи детей.
Давайте запрос в прокуратуру.
Ой, Я думаю, что им хватает этих запросов. Вот у нас сейчас у Наташи, слава богу, все нормально.
На кухне это раз нормально прописано?
Она там не будет жить все равно. Там, понимаете, в этом поселке Пестяки, если бы это было судьбоносно, я бы поехал, бы решил бы вопрос.
Вы обещаете квартиру где-то предоставить?
Нет, сейчас я вам объясню. Временем, да. Смотрите, там
они судьбоносные.
Я могу... Это... Нет, она может за год заработать себе и купить в Пестяках дом. Только зачем он ей в Пестяках нужен? Что она там делать
работы
будет?
Работы нет.
Там работы нет, учебы нет. Что она там будет делать?
То есть, фактически, это жилище вам и не нужно, так получается?
Там оно не нужно.
Раз вы работаете в Москве сейчас, то вам надо уже адаптироваться и получать, реализовывать право на жилье здесь, да?
Ее основная задача, это сейчас она, слава тебе, Господи, она у нас зарабатывала там $500, ну, $400 начинала там, в офисе работала на ресепшене. Сейчас она уже работает бухгалтером. Девочке всего 20 лет, она работает в серьезной организации, и низкий поклон Елене Леонидовне Зарецкой, которая взяла ее, и она ей реально помогает. Она фактически выполняет, неофициально фактически выполняет все функции опекуна. Она девочку держит под крыло.
Реализует права ее за опекуна.
Так сказать, да. Она ей работу обучила на рабочем месте. Платят хорошую зарплату, белую, в госучреждении.
У меня вопрос к председателю муниципального совета Нарвского округа Александру Георгиевичу Каптуровичу. Александр Георгиевич, вот видите, там руководитель предприятия, приличный, хороший, взял девушку хорошую, Наташу, пригрел, так сказать, дал ей зарплату, она в Москве работает. Она ездила к местной власти туда, на место, они ее прогнали. А зачем? Они положены, да, значит, продали квартиру, ее дом. Скажите, почему так происходит, да, и в Санкт-Петербурге у вас такие ситуации бывают, но почему не власть решает эти вопросы, а хорошие люди, вот так их называют, хорошие, добрые, умные руководители предприятий?
Ну, знаете, случай, который произошел, неординарно, конечно, наверное. И вообще, я в плане того, что с жильем, то, что касается вопросов жилья, а вопросы трудоустройства, то, наверное, в большей степени это зависит от качества того руководителя предприятия, к которому обращаются органы местного самоуправления, государственные структуры.
Ну, вы такие обращения делаете непосредственно?
Да, конечно.
Какие результаты реальные? Назовите, пожалуйста.
На территории нашего округа, я уже говорил, находится коррекционная 565-я школа, коррекционный детский дом номер 10. И вопрос трудоустройства детей. Есть социальная гостиница «Мечта», так называемая. Это дети, которые после окончания детского дома, они должны идти проживать в те квартиры или те места проживания, где они прописаны. Но они остаются для того, чтобы адаптироваться к этой жизни, они остаются в таком коллективе, проживают там, и благодаря, наверное, заботе руководства социальной гостиницы «Мечта», органы опеки и попечительства муниципального образования, руководителей муниципального образования, мы обращаемся на предприятие, и такие отклики мы получаем. Да, детей устраивают, трудоустраивают. Понимаете, для детей-инвалидов на каждом предприятии должны быть зарезервированы места. Каждое предприятие должно принимать независимо детей, выпускников с детских домов пытаемся трудоустроить. Есть такие факты. Отказов практически нет, если, конечно...
Но это зависит видимо, от вашей напористости. Вы нам известны как напористый руководитель муниципального совета, да? То есть удается, вам с властью, от которой вы зависите, находить решение. Поговорим о... Как там назвать? О простых детях. Не о детях-сиротах, а просто о детях, да? Я помню, дочка росла у меня, и мы ходили гулять на площадке. Ничего не было. Сейчас, конечно, идешь, везде детские площадки. В Питере тоже у вас оборудовано, на территории вашего Нарвского округа оборудованы детские площадки, где можно детишкам поиграть, реализовать право на отдых свое.
Да, мы реализуем их право не только детей, но и взрослых, и создаем их благоустроенные, комплексно благоустроенные дворы. И детские площадки размещаем. Практически, могу вам сказать, за период существования местного самоуправления в Санкт-Петербурге, наверное, благодаря инициативе и настойчивости депутатов, один из основных вопросов тоже это благоустройство внутри придворовых территорий. Это вот обеспеченность предоставления возможности детям отдыха и занятия вне школы на дворовой, внутридворовой территории.
А деньги с трудом удается вышибать?
А мы их не вышибаем, это же доходы.
Это они, доходы, да?
Да, это доходы.
Вы не зависите от администрации Санкт-Петербурга?
Нет, нет, конечно.
Вообще
они,
никак,
да? Они приходят, да, мы же формируем свой бюджет из, на основе тех доходных источников, которые определены нам законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной год.
А скажите, пожалуйста, еще, вот, Александр Георгиевич, здесь мы вот разговаривали с кем-то, по-моему, с Карповым, чемпионом, экс-чемпионом мира по шахматам, да, еще с кем-то, вот, и мы затронули, с Шандыбиным Василием Ивановичем разговаривали. И вот раньше все было бесплатно, в принципе, для детей, да, там, Дом пионеров, помните, так,
да,
были дома пионеров, да, и я ходил туда, шахматами занимался бесплатно, я ходил куда-то еще, туда ходил, сюда ходил, нигде за меня деньги не брали. Сейчас все говорят за плату, да. Вот, вот что у вас там в Питере, да, вот и как вот вы, ну, может быть, помогаете детям, да, там же надо платить, да, вот, захотел человек в балет, захотел в шахматы, захотел куда-то еще.
Вы знаете, вот в законе о местном самоуправлении в Санкт-Петербурге, значит, прописан вопрос местного значения. Это создание условий для развития массовой физической культуры и спорта. Значит, вот на территории муниципального образования, наверное, единственное в городе, которое имеет, ну, одно из первых, наверное, было, это муниципальное учреждение, спортивный клуб «Старт». Там дети занимаются округа бесплатно.
Абсолютно бесплатно.
Абсолютно,
да?
Бесплатно. С них плата не взимается. Есть для взрослых, ну, предоставление платных услуг, но только не для детей. Плюс мы еще арендуем для того, чтобы дети бесплатно занимались, муниципальный совет оплачивает на стадионе Кировского завода, значит, площадки. В том числе и, значит, занятия городками, потому что Федерация городошного спорта, вот она находится у нас, базовая площадка, и мы предоставляем им бесплатно эти услуги.
Но, может быть, я слишком многого хочу адаптировать каким-то образом поступление в институты, в колледжи детям. Удается или пока это рановато еще?
Нет, конечно.
Не по карману
нет,
пока, нет. Да, слишком суммы
это,
там.
Это, да, это очень сложно, тем более, что
серьезные
у нас не такие
суммы.
Бюджеты, да.
Кира Васильевна, Наталья Михайловна, еще немножко подождите. Сейчас вот Дима Беломестнов, наш молодой отец, да, у него дочка родилась, а не так давно, и он уже вкусил все прелести отцовства, как с позитивной стороны, так и с негативной, а в плане, что приходится ездить в поликлинике, встречаться с врачами. И вот он расскажет нам о реализации прав. Да? 10 лет девочке?
10 месяцев.
10 месяцев, да. Ну, простите.
Здравствуйте.
Ну, 10 месяцев,
хочу,
да.
Хочу прежде всего подчеркнуть, что я живу в Москве. Тем не менее, с поликлиникой есть определенные проблемы. Во-первых, мы приписаны к поликлинике не ближайшей, а к той, в которую надо ехать на метро. Нигде, в том числе в метро, пандусов нет. То есть с коляской туда очень трудно попасть. Мы пытались записаться в поликлинику, которая находится ближе, но сказали, что в таком случае врач не будет приходить по вызовам. Бесплатные лекарства, которые полагаются детям до 3 лет, предлагают, ну, скажем, прям не всегда.
А какие?
Любые. Ну, то есть, есть там какой-то бесплатный список, нет, не любые, конечно, но какие-то вот необходимые все-таки должны обеспечиваться.
Говорят, за деньги нужны, да? Или просто,
ну,
нету?
Пока не спросишь, иногда, в общем, сами они не предлагают врачи.
Это при этом, обратите внимание, уважаемые радиослушатели, что сейчас участковый врач зарабатывает очень-очень хорошо. 20 тысяч в месяц, по-моему, здорово подняли. Или 30, то есть $1000 там практически.
Ну, я не знаю, связано ли это с зарплатой,
наверное,
врачей.
Подняли,
значит, периодически оказывается, что нет в поликлинике какого-то специалиста. Направляют ребенка на массаж, причем направление пишут цито, то есть срочно. Все равно, пока не позвонишь главврачу или заведующему отделением, часто, в общем, без этого ничего не получается. Вот. Значит, при этом надо сказать, что на 1 мая этого года объем стабилизационного фонда составил 1 триллион 800 миллиардов рублей. Так что представить, триллион – это цифра с 12 нулями. В России все-таки правит властная вертикаль, и при этом, значит, есть совет при президенте России. Их 10. В том числе геральдический совет, совет по кодификации и совершенствованию. Ну, неважно. В общем, их 10. Совета по делам детей нет. Среди национальных проектов, специального проекта по правам детей, тоже нет. Институт уполномоченного по правам ребенка существует в некоторых,
значит,
13, ну, в 13 областях, одном городе и одном районе. Федерального закона нет, ну вот где-то есть эти уполномоченные по правам ребенка.
Об этом, кстати, мы говорили еще года 3 назад, что должен быть централизованный орган, уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации, видимо, да? Или во всех регионах уж по крайней мере. Mm-hmm. Ну что ж, Дмитрий поделился и личным опытом, да, и рассказал о своих наблюдениях в целом защиты на прав детей, предлагает внести изменения в законодательство. У нас осталось, к сожалению, 3 минуты. Вот, у нас есть 2 звонка. Я сначала вот хотел Наташу спросить, Пегасову. А вы сами-то, вот, недавняя выпускница детского дома, детей-сирот, детей, а не думаете заводить?
Нет еще.
Почему?
Ну, так как, во-первых, это рано, да, во-вторых, зачем заводить детей, если даже нет самого главного жилья?
А как же президент команду дал, а по счастью, демографии резко усилить?
Квартиры выделили, тогда будем рожать.
Вот когда будем делать тему права на демографию, один из экспертов, он еще со мной, ну, еще вот до передачи мы еще не делали, он говорит, надо выделять квартиру за рождение ребенка, и тогда будет президентское послание реализовываться. Кира Васильевна.
Я жду.
Ну, полминутки, пожалуйста,
так
давайте.
Вот у меня именно полминутки. Меня очень интересует вопрос, какова будет судьба детей-сирот, которые учились и жили в лицее Ходорковского. Что с ними будет? И что это сделали? Кто это сделал?
Да, специально, видимо, вот никто этой темой не занимался еще, но я думаю, что они без...
Я думаю, что с ними все будет нормально, так же, как с остальными детьми. Им не так уж и не повезло, и, можно сказать, у них все более-менее неплохо. Почему? Потому что вот тут много говорилось, скажем, там вот человек из Питера выступал, но Питер и Москва – это столицы, и здесь все благополучно, и права детей защищаются, сироты, и вообще тебе очень хорошо.
Наталья Михайловна из Москвы. Здравствуйте.
При президенте Путине была создана некая группа во главе с Панфиловой по защите прав человека, в том числе детей. Вот меня интересует, что-нибудь они делают, и вы сотрудничаете с ними? Спасибо.
Это вопрос кому?
Ну, это, наверное, ко мне. Ну, вы знаете, как бы я бы рад был бы, готов, мы открыты для сотрудничества с властью. Вообще-то мы иногда взаимодействуем с некоторыми сотрудниками администрации президента, вот, например, с аппаратом полномочного представителя президента по Центральному федеральному округу Георгия Сергеевича Полтавченко. Он какие-то, ну, все-таки какую-то иногда помощь оказывает, когда мы обращаемся. Например, вот тому интернату, в котором Наталья Пегасова, вот, сидящая здесь, воспитывалась, дали там 1 000 000 рублей, крышу за 30 лет впервые починили, штукатурка падала на голову детям. Но это вот было большое спасибо ему.
Выделили.
Но с этим, с комитетом по правам, ну, готовы, ради бога, обращайтесь. Я доступен, все знают, где меня найти. Меня зовут Герман Пятов.
Наталья Михайловна, мы, вот Элла Александровна, она у нас и была в эфире. Сейчас я ее вот активно зову, но она сейчас разъезжает по регионам, очень занята. Обязательно придет, я ее, ну, позову на передачу, и вы еще раз
меня позовите,
спросите,
тогда,
да, вот,
и мы,
Герман,
тогда,
да,
пообщаемся, и, может,
спросите,
быть, взаимодействие.
Вот как она, да, вот ее...
Я, кстати, ей визитку на какой-то телепередаче передал.
Да. У нее длинное название, да, ее комиссии, там, совет при президенте. Да, 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 там длинное название, да, но детьми они тоже вот занимаются. У нас осталось, да, ровно 1 минута, чтобы подвести итоги разговора. Дмитрий Беломестов.
Вот я хотел еще сказать, в выступлениях президента России Владимира Путина о проекте образования, кроме общих слов о необходимости создания конкурентоспособной системы образования, в общем, ничего не было. Он сказал, выпускники школ, независимо от имущественного положения родителей, должны иметь возможность поступать в вузы в соответствии с уровнем их знаний. В то же время недавно министр образования Фурсенко заявил о предстоящем сокращении числа бюджетных мест в вузах.
То есть реализовывать право детей на образование. 10 секунд у Германа Пятого.
Ну, я хотел бы, чтобы в плане детей-сирот все не заканчивалось таким космическим проектом, что мы всех детей семьи раздадим, а надо помнить о тех, которые вот здесь сейчас дети находятся в сиротских учреждениях, там надо уровень адаптации психологической, социальной, трудовой, бытовой и прочей адаптации, то есть работать с сиротскими учреждениями и пытаться пристраивать детей в семью.
И, Наташа, 5 секунд, ваше впечатление об эфире.
Ну, я хотела бы сказать, что, да, проблемы есть с образованием, с жильем. Вот, и если, как говорится, говорить можно долго, вот, но для этого нужно что-то делать. Как говорится,
и делать нас... есть чего, да?
Да, делать
на
есть
На волнах чего. Радио «Свобода» вы слушали передачу «Человек имеет право». У нас принимали участие координатор проекта помощи детям-сиротам «Мурзикру» Герман Пятов, выпускница детского дома школы города Шу Ивановской области Наталья Пегасова, глава муниципального совета Нарвский округ Санкт-Петербурга Александр Капторович, исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный и журналист Дмитрий Беломестнов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанюс.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами. Желают вам всего наилучшего. У нас еще будет радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Он посвящен 95-летию со дня рождения писателя Виктора Некрасова. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.